Первый руководитель русской службы радио ООН Дмитрий Сафонов пришел в дипломатию из промышленности. Приехав в Нью-Йорк летом 1946 года, молодой дипломат с энтузиазмом взялся за работу, порой без оглядки на начальство. За что и поплатился. Во время отпуска в Москве ему вынесли строгий выговор за неразборчивое знакомство с иностранными подданными и в Нью-Йорк больше не пустили. Правда, впоследствии Дмитрий Федорович работал в советском посольстве в Лондоне, где был представлен королеве Елизавете, и в целом ряде африканских стран. Как удалось неопытному, открытому молодому человеку встроиться в МИДовскую систему и сделать блестящую карьеру? Об этом полномочного и чрезвычайного посла в отставке Дмитрия Сафонова расспросил наш коллега в Москве Рафаэль Исмагилов.
Я часто даже сам удивляюсь, как это мне удалось удержаться в МИДе. И объясняю это с теперешних позиций, с теперешней моей колокольни так. Я не являлся кадровым дипломатом. А после войны, после окончания войны Второй мировой, в состав Министерства иностранных дел была направлена большая группа демобилизованных военных и большая группа работников промышленности советской. Тогда говорили для разжижения голубой крови, потому что в Министерстве иностранных дел до тех пор сохранялись старые порядки работы, старые порядки отношений, какие были до революции. Власти советские захотели это дело немножко расширить. Я был в числе этих. И, наверное, кадровики МИДовские, несмотря на то, что мне был вынесен выговор строгий, сочли неудобным такого человека, да еще члена партии, увольнять из МИДа. Тем более, что, по сути дела, вины-то за мной большой не было. Даже формулировки в обосновании взыскания мне сказано за неразборчивое знакомство с иностранно подданными. А с кем я должен еще был знакомиться? Я работал среди иностранцев. Не мог же я только с советскими гражданами общаться. Поэтому, наверное, и решили оставить меня в МИДе. Так я вот и продержался там до ухода на пенсию.
На ваш взгляд, изменилось ли отношение к ООН с тех пор, когда вы там работали? И бывали ли вы в Нью-Йорке после того, как уехали в 1947 году?
Я начну с конца. С тех пор, как я уехал оттуда, я в Нью-Йорке не бывал. В МИДе СССР и в МИДе России я знаю, что с тех пор, когда западные державы утратили свои преимущества, не преимущества, а, скажем, подавляющую роль в ООН, отношение нашего правительства, наших правительственных кругов к этой организации было все время положительным. И в настоящее время, когда Организация Объединенных Наций часто недостаточно активно вмешивается в те международные события, в какие она должна бы вмешаться и вмешиваться, в частности, происходящие на Ближнем Востоке, она несколько запаздывает или, как говорится, выступает со слишком таких осторожных позиций, чтобы и козы были целы, и волки сыты. Но, в общем-то, в целом, отношения наших официальных властей, и в том числе Министерства иностранных дел и правительства, к Организации Объединенных Наций и к той деятельности, какую она проводит, остается положительным. Это я считаю правильно. Потому что это единственное международная организация, международный форум, где имеется возможность для всех выступить и изложить свою точку зрения, свою позицию.
Когда вы были на дипломатической службе, удавалось вот также работать в Африке в качестве посла советского правительства. Можете ли вы поделиться какими-то впечатлениями о том, как строилась в то время работа с африканскими странами?
Те годы получения независимости африканскими странами, да не только африканскими, а и азиатскими, носило характер цепной реакции. Они буквально каждый месяц пополняли ряды независимых государств. И Получив независимость, они еще не отдавали себе отчета, по какому пути им следует развивать свою страну. Такая вот неопределенность вызывала у великих держав, в том числе и у Советского Союза, стремление как-то перетянуть вновь появившиеся на карте географической независимые государства на свою сторону. Западники тащили их по своему пути, а нам, советским людям, хотелось чем-то привлечь их, заинтересовать их социалистическим образом жизни. И многое нам удавалось. Многие страны африканские объявляли себя развивающимися по социалистическому пути. А раз так, давайте, братцы, помогайте нам. И мы тогда не скупились. Почти во всех независимых странах Африки были открыты наши посольства, представительства. И более-менее такие крупные страны, такие как Нигерия, Кения, Уганда, стали получать экономическую помощь в виде займов, посылки туда наших преподавателей и врачей, предоставление всякого рода техники, ну и, конечно, вооружение. Ну а в таких странах, как Египет, силами и средствами Советского Союза осуществлялись грандиозные программы, такие как строительство Асуанской плотины, которые и до сих пор сказываются положительно на экономике этой страны. Да и не только этой страны, но и соседних с ней. И несмотря на то, что после развала Советского Союза активность России в Африке резко снизилась, результаты той помощи, какую оказывал Советский Союз африканским странам сразу после их получения ими независимости, ощущались долго и, думаю, что ощущаются и до сих пор. Африканские страны, как правило, никогда не видели в Советском Союзе и в России врага. Они всегда считали, что Советский Союз – это то государство, которое очень сильно помогло им в быстрейшем получении независимости. И поэтому, когда я открывал посольство в Гане, потом в Уганде, и потом в Либерии, это первые посольства были, меня, как представителя Советского Союза, принимали очень хорошо.
В ваших мемуарах вы описываете детально дипломатические тонкости советского правительства после военного времени. Например, вашу встречу с Громыко, ваши впечатления в Париже, в советском посольстве. Скажите, пожалуйста, насколько существующая реальность дипломатической школы отличается от той, и чему можно было бы сегодняшним дипломатам взять из той дипломатической школы?
Было бы неправильно сказать, что дипломатическая система или служба Советского Союза или России лучше или хуже той, какая существует в западных странах. И у той, и у другой есть и положительные, и отрицательные стороны. Конечно, наши дипломаты, наша дипломатия многому научились у западников. И продолжают учиться, продолжают перенимать то положительное, которое, как нам кажется, как кажется нашим руководителям, идет на пользу нашему государству, нашему народу. Мы перенимали. Также, наверное, кое-что из нашего опыта, из советского, перенимается на Западе. Так что здесь, я бы сказал, наблюдается такое взаимное проникновение, вроде обмена веществ положительных. И та, и другая система ведет борьбу в интересах своих государств. И это правильно. Эти службы дипломатические на службе у своего государства и должны защищать его интересы.
Ветеран советской дипломатии Дмитрий Федорович Сафонов.